Привет, с вами Настя и Даша. Мы с Дашей исследуем мозг и популяризируем науку. И наш подкаст как раз про это, про науку о мозге популярным языком.
Привет, я Даша, я работаю в Центре биоэлектрических интерфейсов Высшей школы экономики и занимаюсь разработкой математических методов для анализа сигналов мозговой активности. Еще у меня есть телеграм-канал «Голубь Скиннера», в котором я делюсь своей бытностью аспиранта и рассуждаю на разные научные и околонаучные темы.
Я, в свою очередь, работаю в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, занимаясь изучением электрофизиологии и нейрогенетики нарушений развития у детей, в том числе с аутистическими заболеваниями. И также занимаюсь популяризацией науки, пишу научно-популярные статьи и веду Инстаграм и Телеграм-каналы, которые называются «Нейромышь».
Сегодняшний выпуск будет посвящен восточному и западному мышлению. Люди разные, было бы странно это отрицать, и мы сталкиваемся в различиях поведения довольно часто. Не знаю, даже когда я общаюсь с сотрудниками другой лаборатории, у меня иногда возникает ощущение, что все мы немного с разной планеты. А когда речь заходит о том, чтобы общаться с представителями других культур, тут различия могут проявляться очень и очень явно, по крайней мере, в поведении. Возможно, мы и думаем по-разному. Это менее очевидный, но тоже довольно распространенный тезис. И достаточно вспомнить о разделении мышления на аналитическое и холистическое, на условно-западное и условно-восточное. И сегодня мы с Настей постараемся разобраться в том, как проявляются эти два типа мышления, не является ли такое деление вообще стереотипом и чем это может объясняться.
С одной стороны, кажется очень очевидным, что у нас есть различия на западное мышление, на восточное мышление, на условно-западные цивилизации, на условно-восточные цивилизации. Но если копнуть глубже, то многие эти очевидные факты на проверку оказываются стереотипами. И вот мы сегодня в выпуске хотим отделить зерна от плевел и отделить стереотипы от фактов. Собственно, этим сейчас и будем заниматься. Я хочу начать с того, что различия в мышлении появились не вчера. Все мы наследники каких-то древних культур, еще немножко очевидных фактов.
Ничего, скоро это закончится. Пора очевидности.
Да. Условно-западное, условно-восточное мышление можно разделить на наследников конфуцианства и наследников древнегреческой культуры. Кстати, угадайте, кого больше? Мы тут из своей западной цивилизации, конечно же, думаем, что нас больше, но это не так. Для древних греков очень важным был акцент на личности, на роли личности в истории, в мире и так далее. Достаточно вспомнить, что вся древнегреческая мифология — это описание историй, как богов, так и героев, и немножко людей периодически. А для конфуцианства это не так. Там было очень мало персоналей в мифологии, в религии. И все было сосредоточено скорее на достижении гармонии. И это приводит к разному пониманию главной цели человека в мире. То есть, например, Аристотель видел счастье, ну или вот какую конечную цель человека в раскрытии его потенциала внутреннего. А в конфуцианской традиции это скорее достижение гармонии. То есть человек — это совокупность его социальных ролей в обществе, в клане, в семье. И счастье — это как раз достижение гармонии в этих социальных ролях, социальных связях. Ну и да, важно, конечно, отметить, что достижение гармонии — это занятие такое же активное, как раскрытие собственного потенциала. Конфуция очень четко противопоставляет гармонию конформности, и надо это иметь в виду. Так что культурные различия, конечно, не вчера придумали, но сейчас мы, наверное, в выпуске сосредоточимся не на философии, а на проявлении этих различий в современных психологических и нейронаучных экспериментах. Начнем с экспериментов, посвященных различию восприятия, потому что это вроде как база, основа нашего восприятия мира и последующего его осмысления. В одном из экспериментов участниками были японцы и американцы, и что сделали исследователи? Они показывали им какой-то объект, предположим, это была пирамида из пластика, и говорили, что вот эта пирамида из пластика называется словом «дакс». Потом они показывали два подноса, на одном из которых был «дакс», а на втором два варианта. Первый вариант — это предмет такой же формы, но из другого материала, например, пирамида из глины, а на втором подносе другая форма, но такой же материал, не знаю, например, куб из пластика. Вот даже если бы тебе показали два подноса, что бы из этого ты назвала даксом?
Я бы предпочла пирамидальную форму.
Ага, пирамидальную форму. Ну, да, в общем, дальше у нас представители западной культуры.
Как непредсказуемо.
Да, уж ничего нового про тебя не узнали. И в этом эксперименте действительно так и получилось, что американцы гораздо чаще выбирали дакс по форме, а не по материалу, а японцы, наоборот, по материалу. Сложно какие-то там конкретные интерпретации из этого извлечь, но важно понимать, что даже на таком базовом уровне восприятия предметов есть межкультурные отличия. Также они проявляются в экспериментах, когда представители западной и восточной культуры просят оценить размер линии, и, например, американцам легче оценивать абсолютные размеры линий, а японцам, китайцам и еще кто-то был в этом эксперименте, не очень помню, кто именно, им легче оценивать относительные длины линий.
Очень интересно. Мы, получается, разобрались в том, что даже вот на уровне восприятия есть какие-то различия, но распространяются ли они на что-то более глобальное, например, там, на мироощущение или еще что-то?
Да, это вопрос такой, в целом, опять же, вроде как очевидный, конечно же, да, а вот как именно, это интересно покопать, собственно, да, мы и покопали, вот что нашли. Вообще, на самом деле, многие исследования в области восприятия можно суммировать таким образом, что представители западной культуры скорее воспринимают объект, а представители восточной культуры скорее воспринимают объект в его связи с контекстом. И как раз из этого рождаются вот эти вот два определения мышления, два вида мышления. Холистическое, характерное для восточной культуры, и аналитическое, характерное для западных культур. Как это видно в, ну, более таком приближенном к жизни случае? Например, было исследование, когда студентов Канады и студентов Гонконга, Китая, Тайваня и Кореи просили описать случаи, когда они чувствовали себя смущенным. И канадские студенты описывали эти случаи от первого лица. Я то-то, то-то, то-то. А представители азиатской культуры, азиатских культур описывали эти случаи с позиции третьего лица. А еще каким образом вот это вот холистическое мышление может проявляться? Другое исследование показало еще один вариант вот этого проявления холистического мышления versus аналитического мышления. Здесь студентов уже просили помнить ситуации, когда им нужно было себя как-то адаптировать к среде. И вторые типы ситуации это были, когда студентов просили вспомнить, что они как-то изменяли среду, ну, то есть они держали ситуацию под контролем. Здесь получилось так, что представители восточных культур, по-моему, там были японцы, они вспоминали больше ситуации, когда они подстраивались под среду, а американцы, наоборот, вспоминали, что они вот как-то изменяли среду под себя. И интересно, что когда американцы вспоминали вот это вот подстраивание себя под среду, они чувствовали себя некомфортно. А у японских студентов не было с этим проблем. То есть тоже вот в нашей культуре, это я уже говорю, наверное, свое мнение, не знаю, как оно на самом деле, но мне кажется, что у нас такой конформизм, такое подстраивание под среду считается, ну, каким-то не очень достойным занятием, и прикольно понимать, что это не абсолютная истина. Возможно, построиться под среду для кого-то, для каких-то культур, это окей. Поэтому мы видим, что разница, которую мы наблюдаем в экспериментах, связанных с восприятием объектов, переходит на уровень мышления, во многом определяет то, как представители разных культур вообще взаимодействуют со средой, как они видят себя в этой среде. Понятно, что когда мы переходим на уровень мозга, мы будем видеть, что разные области, разные механизмы отвечают за решение одной и той же задачи у представителей разных культур. Это очевидно. Рубрика «Очевидные факты».
Всё ещё продолжается.
Да-да-да. Но интересно посмотреть, что при этом состроение мозга происходит. Может быть, строение мозга как-то это все определяет? Вот тут сейчас будем разбираться.
Продолжая череду очевидных фактов, строение мозга действительно влияет на его функционирование, поэтому можно было бы предположить, что структурные особенности представителей разных культур обуславливают эти различия. И даже если касаться врожденных нюансов среди младенцев разных национальностей, а национальность по дефолту так или иначе более-менее привязана к культурной составляющей, вернее, культурная составляющая может быть продуктом национальности, но это уже отдельный разговор.
Да уж.
Так вот, существуют различия в структуре мозга, в размере черепа и так далее, и в частности эти различия обуславливаются экспрессией тех или иных генов. Но возникает вопрос, как, в принципе, уже развитие мозга представителя той или иной культуры происходит, и есть ли в этом те или иные различия. То есть может ли принадлежность к культуре шейпить мозг на структурном уровне на протяжении всей жизни? И, в принципе, ряд исследований дает ответ на этот вопрос. Например, еще 20 лет назад было проведено такое первое полноценное исследование, которое задавалось этим вопросом, и оно рассматривало форму полушарий у 112 участников, около 60 участников из Японии, около 60 участников из Германии. Записывали МРТ и смотрели, насколько вообще разнообразно могла быть форма мозга у одной группы и у другой группы. И было обнаружено, что наибольшая вот эта вариабельность была в тех областях, где наиболее сильно сформированы извилины. И были обнаружены интересные закономерности, которые были действительно привязаны к культурной принадлежности, а также еще к гендерной принадлежности. Например, в части теменной области у европейцев было больше вариабельности, у женщин-японок оказалось менее вариабельна центральная часть коры, часть лобной доли у мужчин-европейцев была более вариабельная, а часть лобной доли женщин из Европы менее вариабельна. А полушария мужчин-японцев оказались меньше, но шире, чем у женщин-японок, в то время как у европейцев наоборот. У женщин полушария меньше, но шире.
Да, это какие-то уже неочевидные факты.
Это совершенно неочевидные факты, и они в таких исследованиях не привязывались к каким-то функциональным различиям, но существование таких различий на детальном уровне действительно показывает, что происходит нечто, что вот оформляет наш мозг именно в привязке к культурным различиям, ну и гендерным. Но, в принципе, гендерные различия, они тоже могут обуславливаться культурой. Но
это мы потом поговорим.
Опять же, я не буду. Да. Да, сейчас пока что такое приближение первичное. Еще один аспект, который сильно привязан к культуре, это язык. Можно сказать, что он неразрывно с ней связан. И исследование, в котором участвовало больше 1000 человек, одни из которых говорили на китайском, как на родном, а вторые на английском, было показано, что существуют тоже очень детальные различия в извилинах лобных, височных, теменных долей, которые вовлечены именно непосредственно в речевую обработку. И вот у азиатов, например, в основном, вот эти структуры в лобных и височных долях больше по размеру. И это не столько уже вопрос про генетику, сколько именно про пластичность, которая задается языковыми различиями.
Слушай, а вот если это вопрос про пластичность, то, ну, я так подозреваю, что у детей различий должно быть меньше, или вот, может быть, ты что-то знаешь про это?
На самом деле очень сложно оторвать языковой фактор от развития, потому что, когда мы начинаем осваивать язык, это происходит очень рано, и даже среди детей, возраст которых составляет несколько месяцев, можно обнаружить разную чувствительность к звукам, специфичным для языка. Например, дети, носители будущие китайского языка, они лучше различают звук специфичный для китайского языка, например, там, условно говоря, он звучит как «джи».
Даже попыталась произнести что-то на китайском.
Ну, как могу. А дети, представители западной культуры, они не восприимчивы к таким обертонам. И наоборот. То есть в раннем возрасте различия уже проявляются и на функциональном, и на структурном уровне. И дальше они только увеличиваются, предположительно. Вот, кстати, об увеличении. На самом деле проводилось исследование, в котором участвовали молодые американцы в районе 21-23 лет и более старшее поколение в районе 65 лет, и такие же группы среди китайцев. И было обнаружено, что у молодых американцев более утолщенная кора, вернее, серое вещество, а в серое вещество входят клеточные тела нейронов. Вот эта вот утолщенная кора, она была в лобных и теменных и височных долях обоих полушарий, то есть такой неплохой разброс по мозгу. А вот у участников старшего возраста эти различия в плотности коры как будто бы нивелировались, но при этом эти различия, они снова проявлялись среди пожилых участников, у которых, так сказать, был высокий когнитивный перформанс, который там оценивался с помощью тестов. И в этом случае у пожилых американцев оказались более утолщенные участки лобных и правой височных долей, а у китайцев только один участок левой височной доли. И вот эти различия, они очень напоминали те, которые наблюдались при сопоставлении молодых участников. То есть можно сказать, что если мы остаемся когнитивно активными, то наши культурные различия на структурном уровне будут, скорее всего, сохраняться.
Пожелаем всем когнитивной активности, чтобы она отражалась на структурном уровне в старости.
Но на самом деле не факт, что это хороший признак, потому что, казалось бы, если мы подвержены каким-то культурным различиям, то, может быть, это не обязательно что-то оптимальное, потому что подверженность культурным различиям может являться признаком когнитивной ригидности, то есть мы не очень гибкие. Поэтому вот не знаю, как это можно интерпретировать, но, опять же, это отдельная тема для разговора. Но вообще, конечно, можно так легко разбрасываться фактами, что вот одна извилина отличается от другой. Хотелось бы некий систематизированный анализ, и 3 года назад такой анализ был проведен на достаточно немаленькой выборке, и было обнаружено, что у европеоидной расы больше поверхность и объем средней части префронтальной коры, которая отвечает за память, принятие решений, обнаружение ошибок и исполнительный контроль, то есть действия, которые мы произвольно контролируем, а также за обучение с вознаграждением. То есть это у европеоидной расы больше поверхность. Больше плотность и объем оказались у веретенообразной извилины китайцев. Веретенообразная извилина – это очень специфичная структура, она отвечает за восприятие лиц, и в скобочках добавлю, что в целом за восприятие прототипов, то есть она, например, у кардиологов, которые в своем опыте имеют постоянную обработку ЭКГ-данных, она больше реагирует на эти ЭКГ-данные, чем у тех, кто не занимается этим. То есть эта область, она и за лица отвечает, и за восприятие каких-то очень специфичных объектов. И то, что у китайцев плотность и объем этой области оказались больше, состыкуются с данными исследований, которые показывают, что азиаты в целом фокусируются в центре при восприятии лиц, а представители западной культуры более широко сканируют и смотрят как на глаза, так и на рот. То есть у представителей восточной культуры предположительно при восприятии лиц задействуется больше процессов, которые как бы вот эти разрозненные элементы объединяют в единый контекст. И, может быть, именно за счет этого их веретенообразная извилина так неплохо прокачивается. Следующий регион, который отличается, это средняя височная извилина. Она отвечает за краткосрочную вербальную память, то есть речевую память, речевую веглость и вообще способность генерировать слова, а также за обработку звуков со сложными свойствами, спектральными и частотными, ну, то есть чисто фонетическими даже. Опять же, китайский язык более сложен структурно и при восприятии на слух. И у китайцев вот эта средняя височная извилина оказывается более прокачанной на структурном уровне. И в этой области плотность серого вещества оказалась больше. И, наконец, добавляя вот конкретики к этим областям, стоит вспомнить, опять же, недавнее исследование. В нем участвовали люди из Тайваня и люди Запада. У тайванцев объем серого вещества в зрительных областях, отвечающих за зрительную обработку, оказалось больше. И тут можно сделать отсылку, опять же, к холистическому типу мышления, потому что представителям восточной культуры нужно обнаруживать и объединять контекстные ассоциации объектов и фона. И в целом это может отражать большую сложность зрительного окружения представителей восточной культуры. Тут вспоминается исследование, в котором было показано, что физическое окружение азиатов, в том исследовании это были японцев, оно более неоднозначно и содержит больше вариаций зрительных элементов. Например, там сравнивались ландшафты городские, и даже когда тебе кажется, что ты смотришь на вот какую-то не очень разнообразную архитектуру японских построек, ты все равно видишь, что этот ландшафт, он более хаотичен, потому что там присутствуют некоторые странные провода, изломы самой улицы и так далее. И это все создает контекст, который позволяет, вот, опять же, условно говоря, накачивать зрительные области, чтобы они более были восприимчивы к деталям, но при этом встраивали детали в широкий контекст.
Вот я тут попробую поспекулировать на эту тему, потому что мне кажется, это интересное исследование, что европейские города, они же, по сути, своей построены очень по одному и тому же образцу, там тот же Нью-Йорк, Питер, Париж, они все повторяют собой архитектуру, ну, даже не архитектуру, а планировку Афин. И, может быть, вот это вот то, что ты говоришь, более сложное зрительный контекст восточных культур, он как раз из-за того, что там нету какого-то такого общего плана, к которому все города стремятся, а в западной культуре он есть. Но это так, спекуляции и идеи, но вообще, мне кажется, это очень интересные вот эти исследования, которые ты описала. Мы разобрались с тем, что различия есть как в психологических экспериментах, так и, ну, можно сказать, нейроанатомических. Это достаточно предсказуемо, что они есть, потому что, опять же, у нас есть очевидный факт, о котором мы сегодня говорим, что представители разных культур различаются. А теперь давайте все-таки попробуем разобраться, почему так происходит. Мы пробежимся по теориям, которые дают нам возможные объяснения. Сразу хочу сделать ремарку, что ни одна из этих теорий не является какой-то общепринятой, но поразмышлять о них, мне кажется, очень интересно.
Да, в этом контексте я бы вернулась к языку. Как я сказала, его практически невозможно оторвать от культурной составляющей. Он является продуктом культуры или ее даже обрамлением. И здесь уместно вспомнить так называемую теорию лингвистической относительности. Она постулирует очень тесную связь языка и мышления, и даже в своей максимальной форме то, что язык определяет мышление, ну или, по крайней мере, если смягчать, к языку добавляется некоторое влияние культуры или иные особенности поведения. Эта теория, как мне кажется, достаточно популярна. Она на слуху в некоторых кругах. Но тут стоит отметить, что на современном этапе не так много исследований проводится в этом направлении. И основные достижения, они происходили много десятков лет назад. И несмотря на то, что часть результатов вообще не реплицировалась, то есть не повторялась, игнорировать их тоже было бы поспешно. Поэтому сейчас я коснусь некоторых фактов, которые могли бы хорошо проиллюстрировать эту теорию. Например, американский лингвист Бенджамин Уорф проводил исследование племени Хопи, которое располагалось в северо-восточной части Аризоны. И он обнаружил, что Хопи не используют такие общие абстрактные существительные, как, например, вода, песок и так далее. Но при этом они используют очень конкретные существительные, которые характеризуют некоторое количество и форму. Это как раз неплохая отсылка к тому эксперименту, о котором говорила Настя до этого. Например, у хоппи не существует одного слова, которое обозначает воду в целом, но при этом есть слова, которые могут обозначать воду, находящуюся в определенной емкости, или, например, воду, которая находится в реке. То есть в этом случае можно сказать, что язык является прямым отражением аналитического мышления представителей племени хоппи. Продолжая разговор про материал, количество и форму, можно вспомнить исследование Джона Люси, которое он проводил на полуострове Юкатан. Это находится в Гватемале. И эти исследования показали, что племена, проживающие там, они группируют объекты, используя их материал, а не форму. И это, опять же, отличается вот от того, как это делают носители английского языка.
А я, кстати, по поводу вот этого вот определения мышления языком всегда вспоминаю свой опыт, рубрика «Не исследование». Я какое-то время жила в Германии, причем я не очень знала тогда немецкий, но была погружена в среду, и у меня вообще такая особенность, что я достаточно быстро переключаюсь с одного языка на другой, даже если его не знаю. И вот в том случае тоже было так, и я заметила, что я начала думать по-немецки, но так как мне не очень-то были доступны сложные грамматические, лексические конструкции, я начала думать очень конкретно. То есть, например, я думала фразы типа «Ich möchte essen», «Я хочу есть», «Я хочу пойти туда», «Я почти сюда», «Хочу пойти сюда». И мне, я, по-моему, не особо размышляла, там, не рефлексировала, например. Вот, да, так что когда мне все-таки захотелось порефлексировать на тему того, что я не рефлексирую, я переключилась на русский.
Русский, создающий аффордансы для рефлексии. Прекрасно.
Боже мой. Продолжаем разговор.
Да. Вообще очень занятно, потому что получается, что у тебя расширяется инструментарий для какой-то ментальной активности, то есть на русском ты можешь рефлексировать.
На немецком я могу есть.
Да, почему бы и нет. По-моему, прекрасно.
Да.
И в этом смысле ты, по сути, стираешь те ограничения, которые накладывают на тебя твой родной язык. Вот еще один пример, который демонстрирует, если не влияние языка на мышление, то, по крайней мере, вот эту тесную связь, которая указывает на реальные когнитивные ограничения, завязанные на культуре. Так вот, представители австралийской народности Гугу и Метир, они используют в своем языке только те направления, которые связаны с абсолютной системой координат, то есть север, юг, восток, запад. Если бы они описывались, где они находятся, они бы говорили о том, что они находятся вот на севере или на западе.
Я бы с ними не смогла общаться, отличие, я вообще не могу это,
да,
понимать.
В отличие от нас, кто использует относительные направления, мы говорим, что вот мы находимся, например, позади дома или справа от дома. И вот эта вот разница, она, с одной стороны, помогает представителям этого племени, потому что они могут лучше выполнять задания на нахождение какого-либо объекта на открытом пространстве. Но при этом представители, например, англоговорящей культуры, они лучше находят объекты относительно, например, себя или относительно другого человека. И можно представить даже такую ситуацию, в которой представителю Гугу и Метир предлагают накрыть стол и положить вилки справа от тарелок, а ножи слева. И можно представить, что в такой выхваченной ситуации это было бы невозможно для него. Вот эти вот исследования, на самом деле, они неплохо могут служить мотивацией к тому, чтобы изучать иностранные языки, просто чтобы расширять свое представление о том, как в целом можно воспринимать мир даже на таких вот базовых составляющих, как восприятие положения объекта относительно другого. Но здесь еще раз подчеркну, что это единичные исследования, они не реплицировались, часть из них даже опровергалась, потому что приезжали другие исследователи на те же места и могли как раз-таки не обнаруживать этих же эффектов, но это может быть связано с разницей экспериментальных протоколов и так далее. Но, тем не менее, как вариант объяснение звучит вполне органично.
Мне еще кажется интересным, что вот эти все примеры, которые ты приводила, это действительно какие-то замкнутые сообщества. Mm-hmm. Ну, то есть не то, что я когда-то слышала про Хоппи или Гугу и Тимир. Mm-hmm. Правильно я сказала?
Гугу и Митир.
Допустим. Это все замкнутые сообщества, и там может быть каким-то еще одним объяснением вот этих вот различий в языке и мышлении просто накопление какой-то генетической информации в рамках этого сообщества. Мы никогда не можем исключать этот факт. Было бы безумно интересно все приехать туда и всех там просеквенировать, но займемся этим позже.
А, это опасные интенции, Настя, приехать и просеквенировать всех.
Ну что делать? Это все научно интересно, ничего не знаю. Это я к тому, что важно понимать, когда мы имеем в виду взаимодействие языка и мышления, что есть не только язык и мышление, а еще миллион всяких других факторов. И вот я как раз хотела бы поговорить про другие факторы, которые, возможно, могут объяснять вот это вот различие между культурами, точнее, различие между мышлениями в разных культурах. Начну я с анекдота, как ни странно. Я думаю, что всем студентам, бывшим в факультет психологии, этот анекдот известен, а для всех остальных я хочу его рассказать и хочу попросить воспринимать его как анекдот. В общем, жил-был советский психолог Александр Романович Лурия, и он изучал то, как грамотность населения влияет на восприятие, там, на решение каких-то других задач, и он поехал в Узбекистан и провел там на местном населении какие-то исследования, просил там решить задачи типа исключить лишнее, что-то еще. Ну и выяснилось, что люди из сельских регионов Узбекистана выбирают лишнее, например, по более конкретным признакам, а люди из городов выбирают лишнее по более абстрактным признакам. Также он изучал восприятие иллюзии, когда мы смотрим на изображение рельс, и рельсы вот так сужаются вдали, и это значит, что на самом деле они от нас удаляются, а вот якобы представителям сельского населения Узбекистана недоступна эта иллюзия. И, в общем, анекдот заключается в том, что Лурия написал своему товарищу, не менее известному и великому психологу Льву Семеновичу Выгодскому, телеграмму «У узбеков нет иллюзий», на что Выгодский ему ответил также в телеграмме: «У Лурии нет мозгов». И вот это такой, да, классический анекдот факультет психологии. Но в каждой шутке есть доля правды, и перенесемся из советской психологии в психологию португальскую. Да. И, в общем, было еще одно исследование. На самом деле много таких исследований, я просто одно из них выбрала, в которой исследовали население одной страны, в данном случае Португалии. Часть из них жила в сельских регионах, часть в городах. Ну и, соответственно, в сельских регионах меньше было грамотно, в городах, очевидно, больше. И тоже изучали разницу в мышлении и находили, опять же, что более грамотное население воспринимает более абстрактные идеи, и это логично, потому что все наше образование предлагает нам осмыслить всякие такие штуки типа логарифма, достаточно абстрактное понятие. Так что вообще не только один язык, вероятно, может быть объяснением различий мышления в разных культурах, но, не знаю...
Например, рис.
Да, что?
На самом деле я отсылаюсь к тоже довольно известной гипотезе. Это так называемая рисовая гипотеза культуры. В контексте нашего разговора, да и в целом, мы противопоставляем Запад и Восток. Но нашлись исследователи, которые изучили, как внутри одного культурного пласта могут проявляться, опять же, культурные различия, обуславливающиеся дополнительными факторами. В Китае противопоставили тех, кто проживал в районах, в которых производится рис, с теми, кто проживал в районах, где производится пшено. И было обнаружено, вот среди этих примерно 1200 участников, что те, кто жил на юге Китая, где производился рис, они оказались более зависимы друг от друга как группа и более холистически мыслящие, чем те, кто проживал на севере Китая, где, собственно, производится пшено. Объяснение этому достаточно очевидное. Производство риса, оно требует больше коллаборации с соседями. Техника обработки рисовых культур требует синхронности. Если люди не будут коллаборироваться и так далее, то урожая просто не будет. Поэтому это и воспитывает в представителях южных рисовых регионов Китая соответствующие психологические особенности. В основном коллективизм. Но все не так примитивно. Недавно проводилось исследование, в котором участвовали студенты, изначально происходящие либо из пшеничных регионов, либо из рисовых регионов. И все они учились в университете в пшеничном северном регионе, в Пекине.
В пшеничном университете.
Так вот, изучалось, какие стратегии копинга психологического они используют, чтобы справляться со стрессом. Выделилось две основные стратегии. Это либо когда ты максимально направляешь все усилия, чтобы решать свои проблемы, либо максимально адаптируешься и принимаешь то, что с тобой случается. Первую стратегию назовем активной, а вторую, ну, не пассивной, а
гармоничную.
Принимающей. Некоторый такой дзен. Так вот, было обнаружено, что представители пшеничной культуры, они использовали вот эту активную позицию, они боролись со своими проблемами. А представители рисовой культуры использовали вторую стратегию и адаптировались к своим проблемам. И подобные же тенденции наблюдались и в зеркальной ситуации, когда представители пшеничной культуры приезжали учиться в регион с рисовой культурой.
В общем, в качестве третьего фактора мы и разобрали язык, грамотность и рис, как самый главный третий фактор. Но вообще, мне кажется, это интересное вот это вот объяснение через способы обработки зерна. Я не знаю, является рис зерном, но неважно. Еще я бы хотела добавить в качестве третьего фактора мои любимые гены. Я очень люблю гены. Да, так мы и живем в согласии с своими генами. Всем того же желаю. Что я тут хочу сказать? Что мы вряд ли когда-нибудь распутаем клубок, что было сначала, слово или гены. Но мы можем постулировать тот факт, что какие-то генетические мутации являются более выгодными в одной культуре и менее выгодными в другой культуре. Соответственно, если эта самая культура создает такую среду, в которой эти мутации выгодны, они там накапливаются, а в другой не накапливаются. Мы не можем говорить, что изначально произошло культура с, вот со своим таким вот фреймом, или какая-то мутация случилась, которая потом привела к созданию этой культуры. Я не знаю, как это можно все решить. Это безумно интересные вопросы, которыми занимаются очень умные люди, но, в общем, мне кажется, что не обязательно мы когда-нибудь разрешим этот вопрос. Тем не менее, что я хочу сказать в качестве такого уже, ну, не совсем завершающего, но такого промежуточного вывода. Ричард Нисбет, один из известных исследователей интеллекта, написал книгу, мне кажется, с отличным названием «География мысли». Как раз там он пишет про различия мышления в разных культурах, и он что говорит, что каждая культура — это такая самоподдерживающаяся система. Мы рождаемся там в какой-то культуре, в западной, восточной, и из-за того, что мы в ней рождаемся, мы начинаем мыслить так, как представители этой культуры. И из-за этого, собственно, вот эти вот все различия, они существуют, это во-первых. Во-вторых, будут существовать до тех пор, пока, я не знаю, все не исчезнут с земли, что-нибудь такое. И я бы еще хотела заметить, что нам, как представителям западной культуры, важно иметь в виду, что есть еще другой тип мышления, условно-восточный. Почему условно? Ну, на самом деле, вот мы говорили почти про все исследования, в которых принимали участие американские студенты, китайские студенты, естественно, были еще исследования с другими студентами, и, ну, например, там какая-нибудь Восточная Европа оказывается чуть-чуть ближе к восточному типу мышления, чем к западному. Поэтому, да, нужно иметь в виду, что это не два типа мышления, а как бы тоже континуум. С одной стороны, западный полюс, с другой стороны, восточный полюс.
Да, в ходе нашего подкаста мы коснулись очень многих рандомных, мозаичных факторов.
Очевидных.
Да, и не совсем очевидных. И возникает вопрос, почему важно знать эти факты? И тут я бы даже предвосхитила сопротивление со стороны части слушателей, поскольку на самом деле любой разговор о культурных различиях, о генетических различиях и о различиях в целом, он неизбежно несет за собой опасность того, что кто-то может счесть это признаком нетолерантности. И здесь я не преувеличиваю, поскольку имеются конкретные примеры и в современной науке, и в более ранних стадиях развития науки, когда даже простое погружение в эту тему могло лишать ученого регалий и так далее, просто потому что утверждалось, что люди оказываются разные. И здесь я бы порекомендовала к прочтению книгу психолога Стивена Пинкера, эволюционного психолога и лингвиста. Эта книга называется «Чистый лист», и она упраздняет дилемму, так называемую «nature with nurture», то есть противопоставление каких-то наших врожденных различий и различий, которые мы уже берем из культуры, из нашего воспитания. И на достаточно хороших примерах там показывается, что знание о различиях, оно, наоборот, стимулирует хорошие, гармоничные общественные отношения. И это не приводит к стигматизации. И если мы знаем о различиях, это позволяет нам уважать их, а не подавлять или игнорировать. И в этом смысле искусство жить в мире различий оказывается гораздо более важным, чем попытка рассматривать людей как однородную массу.
Да, есть прям конкретные иллюстрации того, что ты только что сказала. Когда вот эта вот разница в мышлении, определяемая культурами, мешала торговым сделкам. Например, в 70-х годах Австралия продавала сахар Японии, Япония его перерабатывала и продавала дальше. И они подписали договор, они, Австралия и Япония, достаточно на какой-то продолжительный срок, и в какой-то момент после начала реализации этого договора сахар упала. И Япония предложила пересмотреть Австралии этот договор, ну, потому что контекст изменился, давайте договор тоже пересматривать. На что Австралия ответила: контекст контекстом, а договор, пожалуйста, извольте исполнять. История, насколько я понимаю, закончилась тем, что они просто разорвали контракт и все. Но вот эта вот иллюстрация, мне кажется, важна, потому что, ну, как бы, вся международная торговля основана на торговле представителей разных культур между собой. И здорово, если мы будем изучать различия этих культур. И, например, тем же бизнесменам, представителям каких-то международных компаний объяснять, чем и мышление их торговых партнеров отличается от их собственного мышления. Еще одна иллюстрация — это уже пример использования знаний об этих различиях. Проводили анализ рекламы в Америке, на американском рынке и на корейском рынке. И выяснилось, что более эффективной рекламой в Америке была реклама, которая как-то превозносила выгоду для индивида, а в Корее скорее шла речь о выгоде для коллектива. Ну и, соответственно, опять же, если мы знаем вот эти различия заранее, мы можем не тратиться на лишние маркетинговые исследования, что-нибудь такое. Я еще хочу сказать, что мы сегодня весь выпуск говорили про восточное и западное мышление, но в целом-то у нас мир длинный, не состоит из двух
и
точек.
Широкий.
И широкий, да-да-да, и широкий. Хочу просто отметить, что во многих экспериментах брали не просто условных американцев и условных китайцев, брали еще представителей там других культур, в том числе, например, Восточной Европы, и оказывалось, что Восточная Европа, ну, не такая индивидуалистичная, как, например, Америка, она ближе тоже, ну, не совсем коллективистской истории, но, тем не менее, ближе вот туда, на восток. И с этой точки зрения, конечно, интересно подумать, где вообще Россия находится.
Действительно, неизбежно задаешься вопросом, где ты находишься в этом спектре. Я не сталкивалась с исследованиями, в которых вот участвовали непосредственно российские участники в сопоставлении вот именно в контексте определения холистического или аналитического мышления. Поэтому сейчас, с моей стороны, это будет некоторое лирическое отступление. По рефлексии очевидно, что история формирования нашей культуры предполагает немалый микс разных веяний и, может быть, даже более сложный микс, чем было в европейской культуре, например, нового времени, когда там процветал ориентализм и было такое заигрывание с образами Востока. Или, например, может быть, это более элегантный микс по сравнению с плавильным котлом, который характеризовал бы вот зачатки формирования культуры Соединенных Штатов. И здесь, как ни странно, я бы, может быть, даже обратилась не к науке, а к литературе. Мне вспоминается стихотворение Блока «Скифы». Оно было привязано к совершенно конкретным историческим событиям, сейчас которых я даже касаться не буду, но оно как нельзя полно отражает вот это положение России между западной и восточной культурой. В этом стихотворении есть такие строки, как «Для вас века, для нас единый час, мы, как послушные холопы, держали щит между двух враждебных рас монголов и Европы». И дальше в этом стихотворении, собственно, показывается совмещение элементов разных культур. Например, от лица, собственно, скифов произносится «Мы любим все, и жар холодных чисел, и дар божественных видений, нам внятно все, и острый гальский смысл, и сумрачный германский гений, мы помним все, парижских улиц ад, и венецианские прохлады, лимонных рощ далекий аромат, и Кёльна дымные громады». И все это стихотворение в конечном итоге оказывается призывом к миру и единению. И в данном случае я бы этот образ стихотворный использовала для тоже небольшого, может быть, моего индивидуального призыва к самой себе прочувствовать свою российскую идентичность и понять все многообразие культурного фона, который в ней имеется.
Слушай, мне кажется, это, во-первых, отличное завершение нашей сегодняшней темы. У меня на это все есть маленькая личная история. В детстве, в подростковом возрасте я хотела очень переехать из Москвы, мне она не нравилась. В целом я думала переехать в Петербург. Даша на меня
да,
так...
Да, как человек родом из Петербурга, могу сказать, что, может быть, это было бы рискованным решением с той стороны.
Да, я в целом сейчас, наверное, тоже так думаю. Не в обиду петербуржцам. Короче, я в итоге поехала не в Питер, а на учебу по обмену в Германию, и пожила там чуть-чуть, а потом вернулась в Москву, и с удивлением поняла, что я вообще-то в восторге от Москвы, и ходила по всем этим улицам, и с огромной любовью смотрела на архитектуру, на людей вокруг. В целом эта любовь до сих пор сохраняется, но я ее осознала вот только через понимание отличия немецкой культуры, немецких городов от того, где я выросла и к чему привыкла. Поэтому, мне кажется, во-первых, важно понимать, что действительно культуры и люди в этих культурах различаются, и через вот это вот отличие и понимание этих отличий, мне кажется, интересно попробовать действительно осознать специфику своей культуры и, может быть, больше ее полюбить. Такой вот у меня почему-то хочется вывод сделать из нашего сегодняшнего выпуска.
Мне кажется, это вполне жизнеутверждающий вывод, и это то, собственно, к чему мы не могли не прийти.
Да, да, так что спасибо всем за внимание.
Спасибо, пока.
Пока.